Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Студия в Вашингтоне, с вами Алексей Горбачев. И мы обсуждаем журналистские расследования. Пишите в комментариях к эфиру, откуда вы нас смотрите. Главные темы выпуска – фильм-расследование Financial Times о внесудебных казнях сдающихся солдат. Слежка продолжается. Журналист Роман Доброхотов, похищение и возможное убийство которого готовило ФСБ, рассказал, какое расследование стало триггером для российских спецслужб. Издание Financial Times рассказывает историю российского военнослужащего Олега Яковлева из Саратова. Яковлев вел YouTube-канал, в котором выкладывал, как исполняет рэп, и делился впечатлениями о жизни на передовой. В январе в YouTube-канале Яковлева, сейчас все записи оттуда удалены, появилось видео казни 6 лежащих на земле безоружных украинских военнопленных. Команда издания Financial Times провела собственное расследование этого случая, а также других задокументированных случаев военных преступлений. Подробности мне рассказал автор расследования Джо Синклер. Я хотел бы предупредить наших зрителей. В ходе этого интервью мы покажем тяжелые для восприятия кадры. Если вы не хотите этого видеть, выключите видео прямо сейчас.
Всем привет.
На телефон! На телефон! Снимай меня!
Джо, первый вопрос к вам. Кто такой Олег Яковлев и почему вы считаете, что он причастен к казни украинских военнопленных?
Олег Яковлев – 32-летний российский солдат или бывший солдат. Мы знаем, что у него двое детей, он любит слушать и исполнять рэп. Также похоже, что он любит снимать видео и принимать наркотики.
Народ всем, хай! С вами папа, ёб. На связи.
Раз, два, три, Саратов рэп! А, папа, Саратов!
Курим ганджубас, копаем лисьи норы.
We know this kind of thing from his social media presence and his social media channels.
Мы знаем это по его активности в социальных сетях и по его личным каналам. Он служил в штурмовом подразделении 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Штурмовые подразделения обычно состоят из бывших заключенных или людей, которых досрочно выпустили из тюрьмы в обмен на участие в боевых действиях. 22 января этого года на YouTube-канале Олега появилось видео длительностью 3,5 минуты. Оно запечатлело казнь 6 украинских военнослужащих, или, по крайней мере, предположительную казнь. Это жуткое видео, и в центре всего происходящего человек в капюшоне, вооруженный, который, кажется, руководит происходящим. Он отдает приказы другим солдатам, сам участвует в казнях. И он требует, чтобы его снимали. Он просит другого солдата: «Сними меня».
Ушла! Птица ушла! На телефон! На телефон! На телефон! Снимай меня! Да, быстрее!
Это набрать.
Сюда все!
And we had reason to believe that we could investigate further whether this hooded man.
Мы начали расследование, чтобы выяснить, действительно ли этот человек в капюшоне Олег, тот, кто выложил видео. Первая подсказка была довольно проста. Его в этом видео называют позывным «Сара». Когда мы пересмотрели все видео Олега на YouTube, увидели, что он также использует позывной «Сара» в своих роликах. Более того, в одном из своих рэп-видео он называет себя «Папа Сара». Это нас натолкнуло на дальнейшее расследование. Олег родом из Саратова, так что Сара может быть сокращением от названия города. Я попросил команду экспертов по фоноскопической экспертизе сравнить голос Олега из его соцсетей с голосом человека в капюшоне из видео с казни. Хотя сложно сделать вывод о 100% совпадении, так как соцсети сжимают видео и аудиофайлы, эксперты отметили значительное сходство голосов.
В видео, а смотреть его действительно тяжело, они, похоже, договариваются о том, кто будет убивать следующим. Можете рассказать об этом подробнее?
Да, как я уже сказал, это ужасающие кадры. В один момент слышен смех российских солдат, в другой момент, когда казнят одного из украинцев, кто-то из россиян кричит: «Один мой! Один мой!»
Calling out, one is mine, one is mine.
Один мой!
Снимай меня на камеру,
So he's obviously wanting to take part.
Очевидно, этот человек хотел принять участие в убийстве. В конце видео мы видим седьмого украинского пленного, который лежит лицом вниз. Россияне, похоже, слышат звук дрона над ними. Они прерывают съемку, и мы не знаем, что случилось с этим седьмым человеком. Был ли он тоже казнен или взят в плен?
Когда вы пытались проверить подлинность видео, вы связались с Олегом Яковлевым. Что он сказал?
Мой коллега в Украине, Кристофер Миллер, связался с Олегом через ВКонтакте. Они обменялись несколькими сообщениями в течение длительного времени. Олег отрицал свою причастность, говорил, что ничего не знает о людях в этом видео, но также добавил: «Ребята убили их не просто так. Российские солдаты не убивают без причины».
В фильме говорится, что в конце 2023 и начале 2024 года наблюдался резкий рост казней военнопленных. С чем это связано?
Некоторые предполагают, что стало больше дронов, фиксирующих такие случаи. Но, вероятно, дело не только в этом. Один из международных юристов, с которыми мы говорили, считает, что это часть российской преступной кампании по запугиванию украинских военных и мирных жителей.
Там они еще и пленного с собой укропом, я так понял, взяли. С этим укропом сам лично пообщаюсь и обнули его.
Сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать, усилить борьбу.
Казнь военнопленного – это военное преступление. Почему они снимают это и даже гордятся этим? Почему они это делают?
Возможно, они используют эти видео как военные трофеи. Также это показывает, что они чувствуют свою безнаказанность. Кроме того, война огрубляет и ожесточает. Многие российские солдаты понимают, что для командования их жизни не имеет ценности. Они просто пушечное мясо.
Что известно о случаях, когда убийство осуществлялось путем обезглавливания?
У меня нет большого количества подробностей, но известно, что украинские прокуроры расследуют два таких случая за прошлый год. Например, в Донецке на фото был запечатлен военный автомобиль, а на капоте лежала окровавленная голова.
Джо, как вы собираете доказательства совершения таких преступлений?
В некоторых случаях украинские подразделения передают эти видео напрямую в прокуратуру, а затем прокуратура публикует их для общественности и СМИ. Иногда украинские военные не хотят проходить через официальные каналы, и видео распространяется через военных аналитиков или военные блоги. Как я уже говорил, большинство таких видео сняты с дронов. Это разведывательные дроны, парящие над полем боя, которым удается зафиксировать эти доказательства. Обычно на таких кадрах можно увидеть украинского солдата, который сдался. На нем уже нет бронежилета, он поднимает руки вверх. Его выводят из окопа на открытую местность, а затем стреляют ему в спину. Есть такие видео с дронов, а также есть записи, которые сами россияне снимают, как в случае с Олегом.
Сколько видео вы проанализировали, работая над этим фильмом?
Мы зафиксировали 30 случаев в 2024 году, связанных со 109 предполагаемыми казнями. Не все из них были засняты на видео. В некоторых случаях были фотодоказательства, но в более половины случаев были видеозаписи. Мы систематизировали эти случаи по всей линии фронта, как по времени, так и по географии. Украинские прокуроры говорят, что широкомасштабный характер этих преступлений указывает на то, что это не просто отдельные случаи преступлений отдельных подразделений. Эти казни происходят повсеместно, и доказательства указывают на то, что это является частью российской политики.
Джо, что нам известно о том, сколько всего военнопленных было казнено?
Как я уже говорил, мы зафиксировали 109 казней в 2024 году. Это был значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Если посмотреть на данные прокуратуры, то они сообщают о 43 отдельных случаях, в которых произошло 133 казни. Но, скорее всего, это лишь верхушка айсберга, потому что многие украинские солдаты пропали без вести на поле боя. Не всегда можно точно сказать, были ли они взяты в плен. И далеко не всегда дрон фиксирует происходящее. Так что эти цифры могут показаться не такими уж большими, но на самом деле, вероятно, реальное количество жертв в несколько раз больше.
Была ли какая-то реакция от Министерства обороны России? Вы пытались связаться с ними?
Да, мой коллега Крис обращался в Министерство обороны России, а также в Кремль, но они не ответили. Однако ранее они уже заявляли, что это все дезинформация и что такие же преступления совершают украинские военные.
Это все вопросы, которые у меня были. Может быть, есть что-то важное, о чем мы не поговорили в контексте фильма?
Я бы только добавил, что сам Олег записал видео и выложил его в соцсети. Судя по всему, он сделал это после возвращения со службы. В нем он говорил, что в России нет правды, что людей обманывают. Он рассказал, что российских солдат отправляют воевать, но они сражаются в основном ради денег, без какой-либо идеологии. Когда они попадают на фронт, они быстро понимают, насколько все ужасно, и предпочли бы вернуться домой. О российских трупах, разбросанных по лесам, которые никто даже не пытается забрать. Он сам очень цинично относился к этой войне.
Вы смотрели интервью с автором расследования Financial Times Джо Синклером. Авторы фильма подчеркнули, что все задокументированные случаи казни военных, сдавшихся в плен на поле боя, расследуют международные правозащитные организации, включая ООН. В отчете организации, который привели авторы фильма, приводятся также данные о трех случаях казни российских военных украинской стороной и видео предполагаемого военного преступления украинского военного в отношении российского военнопленного. Одним из самых громких расследований недели стала публикация издания «Инсайдер» о том, как группа граждан Болгарии, нанятых завербованным ФСБ-мошенником Яном Марсаликом, планировала похищение и, возможно, убийство расследователей Христа Грозева и Романа Доброхотова. Об этом свидетельствует переписка шпиона, которая оказалась в распоряжении журналистов. Грозев и Доброхотов подробно описывают все детали несостоявшейся операции. Самих же злоумышленников на днях признал виновными в шпионаже суд присяжных лондонского уголовного суда «Олд Бейли». По сути, впервые независимый суд подтвердил, что Владимир Путин преследует журналистов именно за их профессиональную деятельность, считает Роман Доброхотов. В интервью «Голосу Америки» он также рассказал о том, почему поводом для слежки, а впоследствии и планов физического устранения журналистов, стало расследование «The Insider» об отравлении Навального.
Для меня неудивительно, что наше расследование об отравлении Навального стало таким триггером для Владимира Путина, потому что, ну, во-первых, само по себе это отравление имело очень важное значение для самого Владимира Путина. Я напомню, что это отравление летом 2020 года произошло одновременно с тем, когда Путин, по сути, отменил свои последние конституционные ограничения для того, чтобы остаться пожизненно у власти, и все ожидали какой-то волны протестов для того, чтобы предотвратить возможные какие-то столкновения с гражданским обществом, возможно, какое-то противостояние. Он отравил лидера протеста, надеясь, я так понимаю, вообще убить его в тот же момент. Это не получилось. И когда вышло наше расследование, которое однозначно показало всех сотрудников ФСБ, которые следили, непосредственно травили с их именами, лицами, мобильными телефонами, всеми их передвижениями на протяжении многих месяцев. Это, во-первых, однозначно позволило атрибутировать это преступление Владимиру Путину, а во-вторых, это в целом показало, что не существует никаких даже самых-самых секретных операций, о которых, казалось бы, должно знать там, максимум там, 10-15 человек во всей стране, то есть, прежде всего, сами исполнители и их непосредственно начальники, и вдруг об этом узнают журналисты, и вслед за ними вся страна. Это, конечно, означало, что, по сути, в принципе, для Путина проводить подобные операции такого рода дальше невозможно. То есть, если даже такие самые секретные операции можно раскрыть и показать все имена, то тогда вообще, в принципе, ФСБ не может функционировать. Как мы сейчас понимаем по переписке исполнителей, то есть, прежде всего, Марсалика и нанятых им людей, первая задача изначально в первые несколько месяцев была вообще понять, что произошло, откуда это утекла эта информация, и как мы с Христо Грозием связаны со спецслужбами. Потому что Путин был абсолютно уверен, это, собственно, он не скрывал, он говорил в пресс-конференции буквально через пару дней после нашей публикации нашего расследования, что это все рука западных спецслужб, что это вот они могут пробивать мобильные телефоны, и для них это несложно, и они просто вот так через медиа легализовали, как он сказал, результаты своих расследований. Ему вначале это было не очень понятно, но сейчас, судя по всему, он действительно в это верил, потому что начальник сказал найти след спецслужб, и вот ФСБ вместе с нанятыми ими людьми, типа Марсалика, начинают искать именно след ЦРУ. То есть это видно прямо по тем действиям, которые они вначале предпринимали. То есть они хотели выкрасть какие-то ноутбуки, мобильные телефоны, просто строить слежку. И я же тогда тоже жил в России, и тоже они забирали сначала просто мой ноутбук каким-то дурацким предлогом в аэропорту. То есть не было вначале задачи там посадить, убить и там похитить что-то в этом роде. Да, эта задача появилась только через полгода. Много изменилось. Во-первых, я покинул территорию России, то есть стало понятно, что вот, да, просто так забрать мой ноутбук, компьютер теперь больше не получится, следить за мной будет теперь очень сложно. А во-вторых, их первые попытки не увенчались никаким успехом. Более того, они сразу довольно быстро в течение месяца обнаружили, что никаких спецслужб вокруг нас просто и нет. Они обнаружили тех пробивщиков, через которые мы получали эти биллинги, и ими оказались самые обычные мошенники, представлявшиеся полицейскими. Обнаружилось, через какие суды они все эти пробивы делали. То есть, в общем, все быстро установилось-то. В общем, там искать было нечего. И поэтому, видимо, они хотели от нас лично получить какую-то информацию. Для этого нас надо арестовать и доставить. Но вот здесь надо понимать, что хотя там кто-то говорит, что вот все-таки это похищение, это не убийство и так далее. Но здесь есть два момента. Первый – это то, что мы видим, что сами же похитители, да, Марсалик, нанятыми людьми, постоянно обсуждают именно сценарий убийства. То есть это значит, что они допускали возможность, что похищение пойдет не так. Придется убить в какой-то момент, а во-вторых, они обсуждали просто убийство без похищения. А второй момент – это то, что ФСБ в их окружении не могли не понимать, что вот просто так нельзя вывести двух журналистов из Европы, а потом они просто где-то объявятся. Это значит взять на себя ответственность за какие-то совершенно террористические действия. Поэтому подразумевается, что если бы это похищение вышло успешным, то мы бы в живых потом не могли оказаться. Это было бы означать оставлять следы. То есть они потом придумали бы, где бы мы потом появились, да, наши тела каким-то образом, и можно было бы это списать на что-то. Вот, так что на самом деле похищение, ну, как бы без убийства, мне кажется, здесь в принципе не предусматривается. Надо сразу рассматривать как часть уравнения. Это была такая постепенная эскалация, то есть вначале в России стало понятно, что и за мной, и за моей семьей и следят, потом забирали мобильные телефоны, потом был обыск, потом в Украине уже были попытки похищения, потом в Австрии уже мы вместе с Христо Грозием жили на одной улице, соответственно, там тоже была и слежка, и похищали гаджеты, и летали за нами по Европе, то есть это была такая усиливающаяся большая операция, в которой участвовало все большее количество людей. Так что большое количество было людей. Это, видимо, просто у ФСБ большое количество различных контактов в Европе, и поскольку указ шел с самого верхнего уровня, то они просто использовали все ресурсы, которые у них были. Такой непрофессионализм и такое поведение, мне кажется, связано было с тем, что просто люди, исполнители, не имели никакого опыта в подобных операциях, даже в слежке, я уж не говорю о каких-то похищениях и так далее. То есть у них было очень много амбиций, они хотели очень много денег, но они более или менее могли заниматься, по крайней мере, та группа болгар, которая была арестована, они более или менее могли заниматься какими-то еще вещами, связанными там с электронной какой-то хакингом и так далее, да, то есть там они, например, смогли сделать такое устройство, которое открывает дверь отеля, просто, то есть ты подносишь это устройство к двери, оно считывает код ключа и имитирует ключ. То есть вот такой техники у них было навалом, это они умели делать, но все, что связано с именно с классической слежкой и с какими-то силовыми операциями, этим они никогда до этого не занимались, и это в итоге вылилось в то, что они следят за домом, который к нам не имеет никакого отношения, они 3 дня там выжидают Христа Грозева, то они просто пытаются ходить пешком за Христой Грозевым, как только он просто встает на электросамокат, они оказываются на улице ни с чем, потому что они не знают, что дальше делать. Ну, то есть это совершенно не профессионалы, в отличие от каких-то кадровых сотрудников спецслужб, обученных, которые есть при посольствах, которых раньше, например, было удобно использовать. Сейчас огромное из них количество выслано, те, которые остались, за ними довольно пристально наблюдают, то есть использовать каких-то посольских и связанных с ними людей сейчас стало очень-очень сложно. Так что вот это делегирование операции местным маддитам, которое сейчас стало массовым последние 2 года, оно имеет свои побочные эффекты, что сложные операции, связанные с какими-то, скажем, похищениями, убийствами, они проводить совершенно не умеют. Они могут, в лучшем случае они могут там напасть с молотком на кого-нибудь или сжечь какое-нибудь там здание, или граффити нарисовать, какие-то такие примитивнейшие вещи, там пришел, сделал, убежал. Вот такие максимум. А здесь это была довольно сложная операция. И, кстати, даже если бы они российским спецслужбам ее поручили, то неизвестно, справились бы, потому что мы видели, как там чудили Мишкин и Чипига, отравили в итоге не того человека и попали на все видеокамеры. То есть и кадровые это спецслужбы у нас очень плохие, а уж доверять каким-то совсем футбольным хулиганам такие вещи – это совершенно глупость. И мы точно знаем, что попытки продолжать за нами следить продолжаются, то есть это как бы зафиксировано, и понятно, что попытки преследования и нас, Христе Грозевым, и в целом журналистов-расследователей, каких-то ведущих активистов, не остановится до тех пор, пока Путин у власти. Это причем не связано совершенно, будет ли там перемирие в Украине, будет ли там дружба с Америкой. Это совершенно конкретная вендетта Владимира Путина против гражданского общества. И, кстати, очень важно, мне кажется, что в суде было однозначно, да, с судом присяжным зафиксировано, что именно российское государство, не просто там какой-то Марсалик, а речь идет о статье по шпионажу, что это российское государство поручило похитить журналистов только за их журналистскую деятельность. То есть для нас, конечно, раньше было не секрет, что Путин преследует журналистов, но, наверное, это впервые, когда это доказано независимым судом.
Это было интервью Романа Доброхотова о том, как нанятые ФСБ граждане Болгарии планировали похищение и, возможно, убийство журналистов The Insider. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск программы «Дистанция». Провел его для вас Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.